Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И тему, которую я сейчас вам обозначу, придется рисовать через некое отступление и множество сложных теоретических рассуждений. Тема этой семьи тех вождей, которые правили страной в советский период. Ну, прежде всего, от Сталина до Брежнева. И мы говорить об этом будем не с точки зрения политики, своего рода символ образа действий Радио «Вера» состоит в том, что мы не против кого, мы против греха. Но очень важно понимать, что мировидение советского времени, оно ведь видно и в действиях, и в судьбах тех людей, которые выходили на первый план истории, и здесь семья советская видна через семью вождей Советского Союза. Очевидно, эта тема, она никогда не перестанет быть актуальной, ведь семьи крупных исторических деятелей, они прежде всего очень хорошо изучены. Все те, кто входит в эти семьи, находятся под пристальным вниманием внешних наблюдателей, от них остаются разнообразные мемуары, кинохроника, традиция устная и так далее, и так далее, и так далее, особенно когда, в общем, эти семьи ушли в небытие еще совсем недавно или кто-то еще остается в живых. Сведений очень много, есть о чем поговорить. Но вопрос ведь прежде всего в том, чтобы поговорить об этом с христианской точки зрения, под углом веры. А для того, чтобы поговорить об этом серьезно, по-настоящему, мы пригласили в нашу студию замечательного политолога, доцента Московского государственного института культуры Артура Викторовича Атаева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Ну что ж, мы начнем как раз с аспекта, который связан с религиозным мировидением. Собственно, вот, конечно же, нетрудно понять, что политическая элита Советского Союза, она должна быть достаточно далека от христианства. Мировидение марксистско-ленинское, материалистическое, оно, в общем, совершенно в другую сторону. Но все-таки для того, чтобы очистить совесть и поговорить, так сказать, сделав все приличествующие случаю оговорки, хотел осведомиться у вас, из числа семей советских вождей кто-то все-таки так или иначе проявлял склонность к вере, какие-то элементы принадлежности к христианским конфессиям или каким-либо другим?
Ну, наиболее комплементарным, на мой взгляд, генеральным секретарем, руководителем СССР в отношении Русской Православной Церкви, как института и в целом в отношении христианской православной веры был, наверное, Леонид Ильич Брежнев. Здесь во многом сыграла роль его мама, которую, по словам отца Андрея Ткачева, отпевали в Елоховском соборе. В Елоховском соборе, и даже свидетели этого...
То есть отпевали публично, и все об этом знали.
Да, публично отпевали. И вот недавно выступал отец Андрей Ткачев, я к нему подошел после эфира, попросил вот дать развернутый комментарий на эту его реплику. И он подтвердил, что есть священнослужители, священники, которые были или алтарниками в то время, или как-то вот участвовали в этом событии. Но, опять-таки, это прослеживается и в политике, и фотохроника того времени, официальные приемы, которые были в Кремлевском дворце съездов, которые были посвящены наиболее значимым событиям советской эпохи, на них обязательно присутствовал святейший патриарх Московский и всея Руси, обязательно. И не стеснялись уже. Да, на это очень ревностно смотрел Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны. Ну вот еще один факт. Вы знаете, он больше из мифов. Сталин.
Факт из области мифов.
Да.
Будем осторожны.
Да, да, да. Сталин на полях, он же много комментировал на полях книг, он много, как и Ленин, пытался спорить с авторами. И вот историк Владимир Михайлович Лавров как-то поведал о том, что работал с библиотекой Сталина и обнаружил там такую фразу: «Они не знают Бога». Ну, другое дело, что и супостат может знать Бога, но и здесь тоже...
Знает и трепещет.
Да, знает и трепещет, да, совершенно верно.
Ну, а, допустим, последний советский вождь Горбачев, при нем же вроде в 1988 году, как тысячелетие крещения Руси, церкви дали невероятно много, чего раньше советская власть не давала. Возвращали монастыри, дали возможность расшириться в кадровом смысле.
Михаил Сергеевич Горбачев был открытым, явным, очевидным атеистом. И он это четко декларировал.
То есть для него это скорее политический маневр, а не предмет веры?
Я думаю, для него это даже объективная реальность. Общество уже созрело к тому, чтобы вот тысячелетие крещения Руси было естественным образом бы отпраздновано на государственном уровне, потому что это событие века.
Так ради интереса.
По поводу Михаила Сергеевича еще одна ремарочка. Вот давайте. Если посмотреть хронику похорон Раисы Максимовны Горбачевой на Новодевичьем кладбище, ее отпевали. Ее отпевали, но крестное знамение налагала на себя дочь Горбачева. Михаил Сергеевич подошел, поклонился, простился, но крестное знамение не накладывал.
Это вроде бы тонкие вещи, почти незаметные. Но вы понимаете, когда руководитель вершит судьбы сотен миллионов людей, такая мелочь влияет на все. И, конечно же, у нас, собственно, и в дореволюционный период вера императора или императрицы решала судьбы тысяч и тысяч людей, прежде всего, судьбы духовенства, насколько она крепка или насколько она ослаблена. В советское время все было так же, с тем только ограничением, что веру вообще сложно было найти в этих людях. Но вот мне говорили, что Маленков в этом смысле оказался мягче к христианству, чем кто-либо еще.
Георгий Максимович Маленков, как мы знаем, в 1953 году он был, пожалуй, ну, если брать статусно, вот официальным преемником Сталина, потому что он как раз-таки возглавил Совет министров.
Да, какое-то время он действительно был главой
государства. Поэтому и те разногласия, которые в Триумвирате, Берия, Хрущев, Маленков складывались, они именно самым жестким образом ударили по нему. Мы знаем, что он был сослан в Казахстан, потом в Казахстане он работал на самых тяжелых производствах, восстанавливал локальные такие организации, связанные с гидроэнергетикой, с ГЭСом. А потом ему было разрешено вернуться в Москву.
Но уже никем, фактически.
Он уже никем. И вот, будучи пенсионером, он стал прихожанином одного из московских храмов. Он жил на Фрунзенской набережной и посещал вот регулярно литургическое богослужение. Его там видели, мало кто его уже узнавал. Вот, но вот он действительно уверовал или вернулся к вере, исходя из того, что у него довольно такие очевидные православные черногорские корни.
Ну, что тут скажешь? Это напоминает судьбу Меншикова, который был соратником Петра в добре и зле, и доходил порой до страшных вещей, был после смерти Петра полудержавным властелином при Екатерине I и какое-то время при Петре II, пока не был сослан в Березов со всей семьей. И кого-то его фигура привлекает как деятельного, энергичного человека, кого-то отталкивает, как, вот, используя современную лексику, коррупционера и личность достаточно жестокую. Но в Березове он
сам, своими руками, да, и... Из сруба, да, построил церковь, которая...
Да, он строил церковь, и кроме того, он и в выражениях своих, и в поведении оказался человеком, который после всех этих государственных дел, кафтанов, треуголок европейских, вернулся к русским корням, а говорил, именно, что да, верит в Бога, говорит, что не будет унывать, говорит, что, ну, горе послал ему Бог, вероятно, за грехи, и... Как бы это сказали, наверное, какой-нибудь священник, наблюдая его жизнь, сказал бы, что он исправился.
Да, и тут, наверное...
Вот Маленков, это Меньшиков 20-го столетия.
Да, можно вспомнить известный библейский постулат, а, собственно, кто первым вошел в рай?
Покаявшийся разбойник.
Да, да. И Меньшикова башня, кстати... Тот храм, который является украшением центра Москвы, вот находящийся между Архангельским переулком и Покровским бульваром, это прекрасное произведение архитектурного зодчества. Это уникальная, конечно, уникальная церковь, уникальный храм, который фактически является, ну, в определенном смысле и символом, и памятником, и символом эпохи, и памятником, в том числе отображающим особый уклад, особый стиль Меньшикова.
Да, это верно. Жизнь его кидала в разные стороны, но, наверное, все-таки Богу он в душе хранил. Иногда был деятельным помощником в своей стране, иногда ее разрушителем, но не был безбожником. Уже, во всяком случае, стоит сказать нечто положительное об этом человеке. Дорогие радиослушатели, поскольку мы говорим о семье в советское время на примере семьи и веры вождей, думаю, правильным будет, если сегодня у нас в передаче будут звучать мелодии, связанные с семьей, с детством, с юношеством, любимые в позднем СССР и с политической точки зрения абсолютно безобидные, а для людей приятные. «Прекрасное далеко» исполняет Татьяна Досковская и Большой детский хор.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». И те из вас, кто родился в 60-х, может быть, даже в 70-х, вот по этой песне, получили свою порцию света, я надеюсь. В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный политолог, доцент Московского государственного института культуры Артур Викторович Атаев. Мы говорим о семьях советских вождей, о том, до какой степени они были наполнены христианским мировидением и к чему приводило отсутствие этого мировидения. Ну вот мы прошлись по самим вождям, а теперь, собственно, по людям из ближнего круга. Вы уже помянули о дочери и о матери Брежнева. Там было несколько мягче все, видимо, чем у других советских вождей. Но есть и другие члены их семейного круга. Матери, дочери, сыновья, отцы, всех остальных крупнейших деятелей партии Советского государства. Как с этим обстояло дело?
Вот если изучать биографию потомков Андропова Юрия Владимировича, то прежде всего можно сказать о сыне, который долгое время работал в качестве дипломата, возглавлял дипломатическую миссию России, уже России, в Греции. Вот он, опять-таки, если опираться на конкретные, так скажем так, свидетельские показания, то вот он искал. Искал Бога, искал вот того самого состояния, которое близко к покаянию. Он приходил к одному из митрополитов регулярно на прием, пытался исповедоваться, пытался входить в литургическое богослужение в качестве не захожанина, а прихожанина. Вот это такое свидетельство о нем сохранилось. Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, она тоже крестилась, но это настолько тяжелая судьба вот у этой женщины.
Ну, достаточно поздно, я так понимаю, да?
Да, это настолько больно. Во-первых, она два раза находила прибежище в монастыре в Швейцарии.
Сейчас мы об этом поговорим, важный момент. Но вот вы так рассказываете о членах семей, что получается вот как. Вот россыпь камней, и вы ее переворачиваете несколько раз, пытаясь найти хоть какой-нибудь самоцвет, от которого исходит сияние веры. То есть, если я правильно вас понял, то сын Андропова, дочь Сталина, там родня Брежнева – это исключение, а в основном это пустыня веры.
Но если брать высший советский ареопаг, членов Политбюро, ЦК, КПСС, ключевых секретарей ЦК, то это безусловно, это еще раз, к сожалению, безусловно, это люди, которые далеки от веры, далеки от понимания, что такое христианство, что такое заповеди, да.
А те, кто понимают, будут от этого еще и отталкиваться.
Ну, хотя вот один из последних руководителей, живших еще до недавнего времени, Долгих, это кандидат в члены Политбюро, ближайший соратник Брежнева, он регулярно посещал мероприятия, организованные Святейшим Патриархом Московским и всей Руси, он был на там, заседаниях Всемирного Русского Народного Собора, но вот он был как-то близок к церкви, но для них, для людей, которые вот воспринимали Советский Союз как и советские социалистические идеалы как ключевую доминанту жизни, для них было, я представляю, что для них очень тяжело было переступить порог церкви.
То есть это, в общем,
это измена. Это измена, это это отход от присяги, поэтому это, знаете, как это с как другой будто стороны, это ж внутренний мир какой-то
это
особый.
Как будто самому себе сделал трепанацию черепа.
Ну, наверное, да. Вот представьте, вот Михаил Сергеевич Соломенцев, вот председатель Совета министров РСФСР, жил в историческом центре Москвы в окружении храмов, там прекрасный храм на Брюсовом переулке 11, где служил владыка Петерим, да, вот там недалеко, ну, россыпь храмов 16-18 веков, но вот, а зайти, наверное, было тяжело, А зайти было тяжело. Устинов в том же доме, Дмитрий Федорович. Ну, Устинов-то умер уже в советский период, да, в 1984 году.
То есть, иными словами, то, что вы говорите, означает, подавляющее большинство, как вы выразились, советского политического ареопага, оно жило рядом с церковью, но было от нее отделено так, как будто между ними была непробиваемая стена из брони.
Наверное, к сожалению, вы правы, да, именно так.
Ну что ж, давайте по очереди посмотрим на семьи действительно величайших вождей Советского Союза. Попробуем начать со Сталина. То есть там, если говорить о Ленине, то какое там христианство? Там сплошное антихристианство, и как бы вокруг него ни искали, ничего не найдете. И уж тем более не найдете детей, потому что их нет. Ну вот посмотрим, о Сталине разговоров больше, и в этом смысле, может быть, интереснее посмотреть. Я почему стараюсь приблизиться к конкретике? Видите, у меня сложилось впечатление, что отсутствие христианского мировидения очень дорого стоило прежде всего семьям. Это в какой-то степени не только тяжелые судьбы, это отсутствие смысла в человеческом жизненном пути. Вот, на мой взгляд, такой отпечаток беспутья, он лежит на жизнях многих представителей семейного круга советских вождей. Ну, давайте посмотрим, что там от времен Сталина и его семьи до наших дней дошло.
1932 год. Надежда Аллилуева глубоко, сильно больная дама, женщина.
Жена Сталина.
Да, ее встречают на Красной площади знакомые, которые еще несколько лет назад восторгались ее там красотой. Там смешение кровей, там и немецкая, и цыганская кровь. И обращают внимание на крайне болезненный вид, на крайне удрученный вид, уныние и печаль, которые постоянно доминировали в этой женщине. И вот в ноябре 1932 года 31-летняя Надежда Аллилуева совершает самоубийство. Совершает самоубийство, и это довольно сильный удар по двум детям, по сыну, который старше Светланы на 5 лет, Василий Сталин Иосифович, и Светлана Иосифовна. Тяжелейший удар. Вот, знаете, я вот как-то...
Вот, давайте назовем четко. Есть грех самоубийства, грех тяжелый. И мы не будем там разбираться, что пало на души детей, но, во всяком случае, на их судьбы удар распространился очень серьезно.
И на судьбу мужа, безусловно. И он об этом говорил. Вот, знаете, последнее интервью Светланы Аллилуевой, которое она дала уже, находясь в Висконсине, в штате, она была в доме престарелых, она именно там умирала, в забытии, одна. И она говорит: для меня был... было сильнейшим ударом смерть матери, от которого я не оправилась. И для нее же был сильнейший удар, вот смерть Сталина, отца, от которого она тоже не оправилась. Вот, ей не удалось прийти в себя вот после этого сокрушительного такого сотрясения мозга и сердца. Вот. Дело в том, что много было рассуждений, почему Надежда Аллилуева совершила этот акт. Одна из версий, что вот на нее повлияло очень много, ну, не раз совершенных абортов.
Вот. Ох, да. Вот мы на нашем христианском радио касаемся таких вещей, которых надо касаться содроганием. Вы нас простите, дорогие радиослушатели, но просто, опять-таки, история была такой, какой она есть. Не вычеркнешь, не забудешь. И мы говорили о том, что семья неблагополучная, и связывали это с тем, что... в ней отсутствует христианское мировидение. Ну, мы подтверждаем это. Вот вам самоубийство, вот вам аборты, вот вам несчастье, которое коснулось родителей и пришло к детям.
Да, 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 именно так, потому что, еще повторюсь, некоторое время назад это была цветущая, жизнерадостная женщина. Если обращать внимание на детей, на сына Василия, то это человек, который 4-жды женат. У него 4 жены, и не было счастливого брака, ну, может, за исключением последнего, когда уже он действительно умирал, это был 61-й год, и медсестра вот из Казани, у которой не было жилья, у которой было две дочери, две дочери берут его фамилию, вот она вышла за него замуж. А так вот, а сестра его, Светлана Иосифовна, она пять раз выходила замуж. Пять раз выходила замуж, и тоже вот разрыв с детьми.
Ну, по сути дела, получается так, что много браков – это ведь никакой семьи.
Да, вот именно, и опять-таки, когда мы вспоминаем известную, ну, такое известное изречение, когда семья укрепляет город, а город – государство. Чтобы разрушить государство и чтобы разрушить город, нужно бить по семье. Вот что сделали большевики? Сокрушаясь имперскую, красивую, православно-христианскую семью, они ударили по себе.
Ну,
они выбили вот этот стул равновесия из-под себя.
Естественно, мы говорим об этом достаточно откровенно по одной простой причине. Мы говорим о том, до какой степени на судьбу государств и народов влияет наличие, отсутствие веры или силы веры. Была вера, и вера была загнана в подполье фактически. И что? И вот те, кто ее загоняли, получили своего рода отмщение по своим поступкам.
Да, потому что был рожден образ такой привлекательный. Привлекательным образом для большевиков была власть. И вот когда они пришли к власти, они думали, что это уже тот уровень, тот базис, который даст все. Оказалось, что тыла нет. Что тыла нет. Что нет стены, на которую ты можешь опереться в трудный для тебя период времени.
Ну, вы хотите сказать, что пока ты где-то там сражаешься за якобы счастливое будущее, ты чувствуешь себя нужным, все хорошо. Пришел домой, дому холодно.
Да, и когда ты потерял дом, ты потерял семью, ты теряешь и страну. И вот факт. 67-й год. Светлана Аллилуева везет прах со своим четвертым мужем в Индии. Он был индусом, сикх. И она везет в Индию и пытается остаться там. 8 марта 1967 года она получает политическую... Нет, она заявляется в посольство США. В посольстве США нерабочий день. Но она требует встречи с консулом. Консулу доводят до его сведения, кто его ожидает. И она получает таким образом возможность переехать в Швейцарию. В Швейцарии некоторое время она живет в монастыре. Потом она получает политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Дочь Сталина. Автора проекта восточного, агрессивного, противостоящего западному блоку, такого фактически создавшего предпосылки для организации Варшавского договора, вот его дочь уходит в Соединенные Штаты Америки и получает там политическое убежище. Разочарование в семье, разочарование в государстве, разочарование фактически в советской нации.
Отсутствие смысла.
Отсутствие
в жизни.
Смысла.
Вот это, наверное, прежде всего. Говорил как-то мне игумен Иоанн Ермаков: не оставляйте пустоты в своей душе. А там, очевидно, она была. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И буквально через минуту мы продолжим нашу беседу. А сейчас удаляемся на недолгий перерыв.
Исторический час на радио «Вера».